Вторая мировая война поставила советское руководство перед необходимостью определяться, как себя вести. Конечно, идеальной была бы модель, и Сталин пытался придерживаться этой модели, остаться над столкновением, остаться над схваткой и предоставить возможность Франции и Великобритании с одной стороны, и Германии, и Италии с другой стороны, выяснять между собой отношения. Сталин мечтал о подобном столкновении, мечтал, что подобная схватка и подобное столкновение обескровит его основных политических противников и предоставит громадные шансы для усиления позиции СССР и для перспектив мировой революции. Однако события развивались столь драматично, что приходилось, тем не менее, ориентироваться и приходилось выбирать, какую же сторону принимать и кого же поддерживать. И выбор, нужно сказать, этот был непростой. С одной стороны, Гитлер создал чрезвычайно непривлекательный и непопулярный режим. Нужно сказать, что сталинское руководство весьма активно критиковало фашистский режим до начала Второй мировой войны. И угрозу с фашизмом предшествующие партийные съезды определяли как самую важную и самую опасную внешнеполитическую угрозу. Такая нарочитая критика фашизма, быть может, должна была выбить из голов всякие возможности сравнения и сопоставления того, что происходит в России с тем, что происходит в Германии. Но при всей непривлекательности гитлеровский режим был понятен и, наверное, более прозрачен для Сталина, чем то, что происходило в западных демократиях. А вот перспективы возможного союза с Великобританией или Францией, быть может, казались Сталину более призрачными и менее эффективными, хотя бы потому, что Великобритания на протяжении всего советского периода, с 17-го и вот до конца 30-х годов, воспринималась большевистским руководством как враг номер один, как источник потенциальной угрозы, проблема выбора. За этой проблемой выбора стояла еще и проблема политического доверия. Нужно сказать, что и западные режимы по-разному проявляли свое отношение к России. А французское и английское руководство гораздо чаще демонстрировали тотальное недоверие к внешней политике и к деятельности Сталина. А вот со стороны Германии Россия чаще встречала поддержку и понимание. Начиная с 23-го года Россия вела активное сотрудничество с Германией, уж явно несопоставимое с экономическими проектами, которые реализовались совместно с Францией. Германия во многом помогла процессу индустриализации в России, и в этом смысле она была ближе и понятней. Но и, наверное, имелась какая-то еще подсознательная предрасположенность все же Сталина к поддержке Гитлера. Может быть, предрасположенность, связанная с тем, что он не казался ему, в отличие от лидеров Великобритании, сложным игроком, и Сталин надеялся его переиграть. Сближение Германии и России имело трагичное значение. Трагичное значение для судеб, прежде всего, этих двух стран. Когда говорят, что благодаря заключенным соглашениям между Молотовым и Риббентропом, которые ровно так же, как 100 лет назад представители великих держав на Венском конгрессе поделили всю территорию Европы по своему разумению, так и эти два политика, представляющие интересы двух держав, начали делить еще живую, еще непокоренную полностью Европу на сферы своего влияния. Сталин получил Прибалтику, Сталину была обещана свобода действий в Финляндии, Сталин получил Западную Украину и Западную Белоруссию, Гитлер получил одобрение на планы своей агрессии. Так вот, когда говорят, что эти договоренности отсрочили войну, дали возможность СССР, в частности, лучше подготовиться, ох, какой неправдой представляются эти суждения, поскольку все это привело к тому, что последующие события оказались только более кровавыми. А к войне должным образом Сталин так подготовиться и не успел. То есть к войне реальной, а не к той, которую он себе представлял, которая произойдет. А вот позиции Гитлера эти договоренности чрезвычайно укрепили. И уж кому-кому, а ему время на подготовку к войне с Россией они дали достаточно.